Я слышал, что у них горит план именно по этим делам направления в ЛТП.
Дело в том, что это, грубо говоря, узаконенное рабство.
В советское время это да, это идеология.
Три разновидности матрасов. Короче, за пачку сигарет ты получаешь средненький матрас, за две пачки ты получаешь кастрюльный матрас.
Ночь, на утро уже холодная. Суповозка приехала.
Ну это просто зона.
Там отношение просто скотское. Человеку уже просто глаза волчьи становятся, натурально.
И когда мы вышли сюда, я просто чувствовал физическую угрозу. Я просто боялся, что все-таки мне просто припечатает где-нибудь об стенку.
Мы живем в громадстве и с часом не ведаем, с чем могут сутыкаться люди побач с нами. Это правооборонный подкаст «Весна прийде». Тут мы рассказываем про разные истории разных людей, которые живут в Беларуси. Вітаю, я Кацярына, а сёння мы будзем размаўляць пра ЛТП. Гэта лечебна-трудавыя прафілакторыі, калі па-расейску, ну ці ЛПП, лечебна-працоўныя, калі па-беларуску. Аднойчы я неяк ела сушы са сваёй сяброўкай, і мы размаўлялі пра ўсё на свеце, у тым ліку пра Савецкі Саюз. Яна крытычна ставілася да гэтай часткі нашай гісторыі, але некім шляхам мы дайшлі да абмеркавання ЛПП. І тут яна зрабіла выключэнне. ЛПП – гэта добрая сістэма, лічыць яна. Як можна не любіць усё савецкае, але рабіць выключэнне да аднаго з самых дзіўных яго прадуктаў – ЛПП, падумала тады я. Ці сапраўды ЛПП – гэта добрая сістэма? Паспрабуем у падкасці і разабрацца з гэтым. Сёння мы пачуем галасы тых, чые лёсы тым ці іншым чынам былі звязаны з ЛПП, тых, хто там пабываў, і тых, хто ўсімі сіламі змагаўся, каб туды не трапіць. І чаму яны гэтага не хацелі? Самі профілакторыі з'явіліся ў Савецкім Саюзе ў 20-е гады. Першыя менавіта лячэбна-працоўныя профілакторыі з'явіліся ў другой палове 60-х, ну альбо ў 70-е па іншых дадзеных.
Многотысячную маніфестацыю на цэнтральнай площадзі адкрылі тружанікі Первомайскага района горада-героя Мінска.
Гэта з першамайскай дэманстрацыі 1980-х года, то бок ЛПП ўжо тады існавалі. Словазлучэнне лячэбна-працоўны, як бачна, азначае лячэнне праз працу, а наш падкаст выйшаў 1 мая ў дзень труда. Мір, труд, май і ўсё такое. Савецкая ідэалогія, як мы ведаем, базавалася на лозунгах пра труд, пра пяцілеткі, якія трэба выконваць летні за адзін год.
Да здравствует 1 мая! Дзень міжнароднай салідарнасці трудящихся! В борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм.
Дзесьці цалкам, дзесьці часткова савецкая ідэалогія памерла, ну, акрамя некалькіх краін, у якіх якраз дагэтуль захавалася сістэма ЛПП. А гэта Туркменістан, Прыднестроўе, як вам такая падборачка, ну і Беларусь. Не ведаю, правда, як там у Паўночнай Карэі, але калі ўзяць да ўвагі, што там нават сістэма ГУЛАГа захавалася, то ўсё магчыма. З гэтага гістарычнага экскурса мы і перамесцімся ў сучаснасць. Калі я была студэнткай, я неяк афармляла пуцёўку ў прафілакторыі. Быў такі бонус. Ну і якое там было лячэнне? Там мне ў асноўным рабілі масажы і паілі травяным напоем.
А так называецца рамашка, самаваренная какая-то. Кто-то марит, я не знаю, когда интересовался. Это вот, правду не говорят, начинают жилиться. Я говорю, что это такое за лекарство и вообще для чего? Все, это курс лечения, это уже прийти три раза, там, 15, так, по 20 дней, то есть три курса, это значит, ты еще полечился. Прошел курс, ты, значит, все здоровый.
А гэта Андрэй Рабаў распавядае пра лячэнне ў лячэбна-працоўным прафілакторыі. Дзіўнае супадзенне, ці не праўда? Ну, гэта я пра травяныя напоі. А яшчэ пытанне, гэта ўся медычная дапамога?
Сама элементарная, да. Аналгін і так далее, нічого такого нет. Этим ещё, которые склонны к эпілепсіі, ім ещё какие-то таблеточки даюць спецыяльныя.
Спрашывали, как вас там лечат. Простейший набор, где это фельдшер или что, нормальных врачей там нету. Там медпункт есть, итог лекарств далеко не все у них есть. А что по профилю, чтобы их лечили, нет.
Гэта мы размаўляем с правоабаронцем з Магілёва Барысом Бухелем.
Я как-то учала в Советском Союзе, когда в 67-м годе выходил указ Президиума Верховного Совета РСФСР о принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц-алкоголиков.
советское время это да, это идеология. Но она не сработала. Она не работает. Их там ни лекарств нету, ни нормальных врачей нету, которые бы реально, так как в наркодиспансерах, когда человек добровольно ложится, его пролечивают, прокапывают, там что-то делают с ним, когда он добровольно идет.
Самой назвы лечебно-працоўной профилакторы бачна такая установка – лечение праз працу. А ці магчыма гэта – вылечить алкогольную залежность праз працу? Борис Бухель кажа, что немагчыма.
В Европе там нет такого. Это на постсоветском пространстве ЛТП.
Чому так? Пытанне цяжкае, патрабуе больш глыбокага аналізу. У нашай краіне ўвогуле шмат што ёсць у адрозненні ад Еўропы. Ну, напрыклад, у нас ёсць смяротнае пакаранне. Гэтай тэме быў прысвечаны наш папярэдні, трэці выпуск падкаста. Раім паслухаць. Давайте поглядим, что там за праца такая у ЛПП, и расповеди нам про это Андрей Рабов.
С Ветом одно время было с работой получше. Если в самой зоне, там слабо платят.
Тут я зраблю паузу. Зауважьте, что Андрей выкористовывая слово «зона», а это у дочинения до ЛПП. До этого еще мы вернемся.
Ну, когда на выходе, там более-менее уже нормально. Но Светлогорске сейчас тоже стало плоховато. Как-то все заводы, видимо, позакрывались, наверное, что тоже, видимо, тяжковато. Только что, например, люди, когда выезжают в колхозы, это вот сезон, тогда еще что-то можно заработать. Весенние вот это дела, вот, лето, и осенние идет уборочные, еще что-то. А потом их обратно загоняют в зону, если не работаешь на производстве, или где-то там на частников, на пилорамах, ну, в Светлогорске, там как получше в этом плане было поставлено, потом стало тоже хуже.
І цяпер самае цікавае. Лячэбна-працоўныя профілакторы з'яўляюцца падведамственнымі ДІН – Департаменту исполнения наказаний. Вось ДІНу падведамственны ўсе месцы зняволення. Гэта турмы, калоніі, ну і гэтак далей. І ну то бок там, дзе людзі адбываюць пакаранне за крымінальныя адказнасці. Ну і ЛПП таксама ўваходзіць у ДІН. Але чаму? Слово «лячебне» у назве ЛПП нібы накіровує нас до медицини, а значить, що ЛПП повинні бути підведомственні Міністерству охорони здоров'я. Логічно, але це чомусь не так.
Зараз у ЛТП нема праці, по якої можна працювати.
Вони знаходяться в таких містах, де робота від случая к случаю. Угу. Сільська місцевість, сезонні роботи. Коли немає сезону, немає роботи. Они не могут заработать нормально. Или же сидят, говорят, без работы сидят и все.
А я читала про такое, что у ЛТП перш за все отримывают працу люди, яким треба выплачивать там алименты, например, на утримание детей. Так? Потому что за их заработка потом это вылечивается.
Вот таких женщин мы спрашивали, и они говорили, что нет работы, и долги накручиваются. А или заработки настолько мизерные, а государство их наложило определенные суммы. Они не в состоянии. Долги просто растут. Сумасшедшие в астрономических суммах. Да.
Чекайте, так что они делают у ЛТП?
Ну, сидят. Они лишены какой-то работы, что-то, чего-то там, по мелочи, если это в сельской местности, где-то что-то используют, часть из них. А так, у них просто нет. Найдут для них работу? Хорошо. Не найдут? Но это используют рабский труд, который неэффективен. Ну, вот мы объезжали прошлые годы, спрашивали, они все жаловались, но в основном интересовали женским ЛТП. Что у них нет работы, что у них долги нарастают. Вот они выходили, говорят, мы обязаны платить на своих детей. А у нас за годы, так бы мы где-то что-то и заработать, что-то выплатили. А за год ЛТП наросли огромные долги. То, что их там обеспечили, это пожелание обеспечить, а реальное нет.
А вось як Андрей Рабов намагаўся зарабіць грошай у ЛПП.
Я сказал совхозу, да надо как-то решить с операми вопрос, чтобы меня на вывод сделали, надо искать деньги зарабатывать. Он пошел к операм, как он мне сказал, не хотят. Я говорю, рано разберемся. В один прекрасный момент я прихожу на прием к спецкие руки, то есть к начальнику зоны. Я говорю, гражданин начальник, сделайте мне вывод и так далее. Ничего типа вывода не будет и так далее. Пойдешь мне на деревяшку работать. Ну, это вот на пилораму. Через неделю меня переводят на это вот распределение. Я, короче, становлюсь пособником на торцовку. Так, а мы в субботу выходили работать, у нас получается интеллектуальный выходной, а хотя положено два, я по 8 часов.
Это дополнительная система изоляции человека. Милиция, чтобы не работать, не заниматься, они сразу 2-3 раза попал человек с грубейшими нарушениями, отправляет в ЛТП. С глаз долой, сердце вон. Поэтому оно не ведет к исправлению. Слово «лечебное» здесь Трудовой может быть от случая к случаю. Но это просто зона.
Як і на сапраўднай турэмнай зоне, а калі вы не ў курсе, што там на зоне турэм, вам пачытаць серыю «Беларуская турэмная літаратура», якую выдае «Вясна». У ЛПП, як і на зоне, здараецца і вось такое. Зараз паслухаем ізноў расповед Андрэя Рабава, але я буду адзначаць у яго расповедзе гукавым сігналам, дзе ён выкарыстоўвае такія словы, якія выкарыстоўваюцца для турмы, у тым ліку жаргонныя. Ну, але тут справа, канешне, не толькі ў словах, але і ў самой сістэме. Звярніце ўвагу.
Через некоторое время режим там еще стал хуже и хуже. Три разновидности матрасов. Короче, если я мне плохой матрас, если я не плачу за матрас, если я беру, одного там споймали именно за эти вот штуки. При мне вот сейчас вот, в этом сроке. И его другой отряд направили. И он там нормально. Сутки отсидел. Короче, вот смотрите. Три разновидности матрасов. Плохие, убитые вообще до ужаса. Это таким, которые не платят. За пачку сигарет ты получаешь средненький матрас, за две пачки ты получаешь кассетный матрас. Можно сказать даже как бы...
Ну, но это платить не через кассу, это все...
Нет, на руки самому этому вот.
Такая взятка.
Да, взятку этому вот, не ментам, это этим... Как их можно назвать? Ну, мы их называем казнами, шнырями. Вот такая вот. Этот копчерщик, это вот командует копчерщик вот этим вот штуком. Ну, а, конечно, все руководит завхоз. Завхозы везде, завхоз карантина, завхоз там санчасти, завхозы отрядов. В основном 99% именно заключенных ставят. Таких профур, не нормальных людей, как говорится, которые там есть уже образованы, именно вот таких вот ставят, таких вот интригантов, прожженных, которые знают, как человеку сделать хуже, они все делают хуже, все хуже и хуже, зажимают, сами зажимают людям это вот.
А вось у апошняга героя прапануем вам самастойна зараз паспрабаваць выявіць такія турэмныя словы. Слухаем.
З гарадской паліцыі давалі ЛТПшным врачам втык. Шо там вы не смотрели, не лічылі чалавека, такого, ну, стаяння давілі. Забралі в больніцу, больше там недзелі, дзве лежаў в больніцы. Ну, вальнячай больніцы.
Ну што, знайшлі? Вальнячая больніца. Гэта ён кажа пра гарадскую больніцу, таму што яна знаходзіцца на волі. На волі. Уявіце сабе. Ну, чым не зона?
Наверно, два чалавека, сколько я помню, умерла. Когда я у Слуцкім был, у ЛТП в Слуцке, в 2005 году, там провезли, он учителем работал или кем там, такой умный мужик с образованием больше. Его провезли, ну, с Будуна провезли, закинули в карантин, и он там просил там никаких таблеток, и что, ну, плохо было ему. Ночь, на утро уже холодно. Тут повозка приехала в Слуцкое. Потом был учитель, ну так погонял, образовали учителем, ну, здоровый мужик. И он, короче, тоже в Слуцким ЛТП тогда. Короче, он зимой, видно, ему просквозило, продуло башку, мозг, пошли. Койки здесь двухъярусные, так на КПЗ. И он на втором ярусе спал, потом ему, видно, уже так башка болела, плохо стало, ему паузу со второго яруса на низ. Ну, а эти милиционеры думают, что, типа, прокалывается или там, типа, или симулируя. Они там затянули его в свою коптерку, не знаю, там, били его, не били, неизвестно, да. Потом скорую вызвали и повезли на Слуцк. Ну, там трое суток в реанимации, не приходя в сознание, умерло.
Все больше не надо. Выживает тот, кто не умрет. Эй, док, давай без напряга. Выживает только тот, кто сдох.
Гэты каментар апошняга героя ўзяты з YouTube-відэа пад назвай «ЛТП в Беларусі. Лічэнне і пытанне» акаунт Руслана Кісілёва. Ну, вось які каментар пад гэтым відэа я прачытала. Цытата. «Алкоголікам нравіцца быць в ап'яненні, в невменяемым состаянні, ні о чём не думаць, ні работаць, за дзецьмі не смотрець. Кайф. Это, наверное, не болезнь, а распущенность. Все п'яніцам патакают, жалеют. Биомусор». А есть такое ставление, что человек, васики, там, есть проблема с алкоголем, он просто типа, слабый, у него нет чувства там, воли.
Нет, дело в том, что алкоголизм – это действительно заболевание, а чувство воли – это ерунда. Да, все люди прикрываются чем-то. Кто-то, что вот я слабый, мне плохо, еще что-то нет. Если у человека алкогольная зависимость, то это болезнь. Она просто может быть в разных стадиях.
Гэта каже Сергей. Яго імя і голас я змініла па яго просьбе. Ён не хоча, каб яго гісторыя нашкодзіла яму ў цяперашнім жыцці.
Самое главное, то, что мне обидно. Я не тот человек, который, не знаю, каждый день пьет, без этого не может жить. У меня просто, я месяцами могу не пить. Потом вот у меня были кредиты, я каждый день работал без выходных, мне было очень тяжело. Мне казалось, что у меня крыша едет. И я вот находил расслабление вот в выпивке, вот в каких-то количествах определенных. Вот. И периодически мог попасться. Вот. А здесь достаточно вот 3 раза за год попасться.
А гэта Ігар, 24-гадовы хлопец. Ну а што я магу тут сказаць? Я лічу, што усялякія сацыяльныя феномены, у тым ліку такія, як алкагольная і наркатычная залежнасць, гэта агульная адказнасць соцыума, нашага грамадства.
Это такие же сограждане, это наши сограждане, это мы и есть, это вот люди нашего белорусского общества.
Сергей Дроздовский, правда, сказал, это удочинение до интернатов, закрытых социальных установ, але я тут цалком с ним сгодна. И думаю, что эту фразу можно выкрастать и в даденном контексте. Чому мы не повинны брать отказность за наших громадянов, навод, коли это нас наупрост не дотычется?
Интернаты находятся, ну, где-то там, в соседнем лесочке, непонятно где, кто-то там живет, ну, это те люди, которым там надо жить. Мы сталкиваемся с таким мнением обывателя, да? Кто-то за ними присматривает, ну и хорошо, пусть они там и находятся.
До речи, про то, как может человек часто досить выпадково трапить у интернат, мы рассказали у первом выпуску нашего подкаста про людей с инвалидностью. Раем его послухать. Ну а далее мы расповедем про то, как может выглядеть шлях до накирования у ЛПП. И допомогать нам у этом как раз таки истории Сергея и Игора. Забегаючи наперед, скажем, что им удалось отбиться у ЛПП, их так и не накировали.
У них планы есть. План по штрафам, план это все. И поэтому милиция, система у них. Или указив какая-то. 3 раза попался, составили протокол за пьяное появление. И подает милиция. Но дело в том, что процедуры эти постоянно нарушаются.
Я когда был в кабинете, вот когда пришел, вот полдня сидел там, вот, он разговаривал по телефону, и я слышал, что у них горит план по этим делам направления в ЛТП, что не справляются, что надо работать больше, и что ему на завтра нужно к 6 утра прийти на работу. Вот, он говорит, да что, к 6 утра, да ну их, вот так вот, короче.
Просто что услышал, что говорят, вот у того там 20 человек в ЛТП отправлено, у того 30, у нас больше, у того меньше.
Это милиция так говорит.
Ну это да, между собой просто, когда разговаривают, стоят там, в суде в том же самом. Я так удивился, еще такое количество людей направляется, 20-30 у каждого там, допустим, участка,
У каждого этого человека лёс есть, семья.
Ну, со мной девушка вот была, когда вместе нас привезли оттуда сюда. Говорит, я шла на работу, ко мне подошел просто не мой участковый, а просто другой сотрудник милиции, которого я не знал. Я закодированная, не пью, все, я просто шла на работу. Ее в машину посадили и повезли на вторую комиссию.
Што гэта за камісіі? Там урачы вырашаюць, ці прыдатны чалавек па стану здароўя да накіравання ў ЛПП.
Меня вызвалі в РУВД, попрасілі пад'ехаць по какому-то вопросу, там, выясніць кое-што. Я прыехал, в общем, вопросы былі какие-то вообще такие, ну, пустые, скажем так. И я спросил у сотрудника милиции, говорю, я могу уже ехать на работу, мне нужно, вообще-то время уже много. Нет, ждите участкового, у вас вопросы по ЛТП. Я говорю, так а что, мне сразу никто ничего не сказал, а вызвали по другому вопросу. Ну, в итоге пришел участковый через там какое-то время, минут 20-30, забрал меня и в машину, и на вторую комиссию. Хотя людей приходят с дома, вот забирают, я знаю, знакомых некоторых людей забирали просто с дома или по дороге на работу. Человек выходит с подъезда, его в машину садят и на вторую комиссию.
Так вас просто выманили хитростью, говорю, да?
Ну, как хитростью? Меня просто позвали. Вот, подойдите, гражданин такой-то, надо с вами побеседовать, уточнить кое-какие вопросы. Но когда я приехал на вторую комиссию и сказал, что у меня есть, вот, допустим, хронический гайморит, мне нельзя на холоде находиться, поэтому работаю я все время в тепле. И плюс я принес, что я закодирован. Их это вообще не интересовало. Вторая комиссия – это просто автоматом. Люди заходят, отсеиваются, все. Там без разницы что-то. Это если придешь, там, я не знаю, справка инвалидности первой группы, то тогда ты будешь негоден для ЛТП.
Огромная просто очередь. Просто вот все скамейки заняты, некоторые стоят. Это вот все на прохождение этой комиссии. Вот. И при мне, по крайней мере, ни одному не говорили, что он не годен. Я им как бы сразу говорю, что да, у меня есть такие заболевания, как вот врожденный порок сердца, там недостаточность клапанов, сердечная недостаточность в первой-второй степени, и потом регуртация на клапанах. Ну, в общем, это те заболевания сердца, которые препятствуют. Может быть, я, конечно, ошибаюсь все-таки. Вот. Но вроде как не такие люди с таким заболеванием не должны находиться в ЛТП. Это препятствует.
После першой комиссии выносится официальное попередження, а когда человек трапляет на другую комиссию, то его справу накировывают у суд, где и разглядается его накирование у ЛПП. І ось як було з Ігорем. А пустимо всі подробязності історії, як хлопця шукали міліціянти, як він нарешті трапив йому руки. Але його накеруванням у ЛПП займався майор міліції Фрунзенського РАУ з Мінська Віталій Кузякін. Він визвав Ігора до себе 17 сіковіка 20-го года.
І от я сидів з 9 утра до 3 часов з чим-то дня. Тобто просто сидів у нього в кабінеті.
А он задает питания некие?
Ничего не задает, просто вот сидит и печатает что-то. Печатает. Потом разговаривает по телефону, бегает куда-то, потом приходит, опять печатает. И вот исключительно так вот. Значит, вот досидел я до конца, и еще в 10:30 пришел еще один человек к нему в кабинет. Но его тоже отправляли на вторую комиссию, как и меня. Вот, и когда наконец этот час пробил, вот 3 с чем-то было, он наконец все допечатал, берет 2 дела, и говорит нам расписываться в них. Он говорит, так, тут ставь число, говорит. Я ставлю подписи везде. Он говорит, тут ставлю. Я смотрю, там написано, поставьте число. Он говорит, поставь число 23.04.2019 года и подпись.
Так, але мы памятаем, что усюдение разгортывается у сыковику 20-го года.
Я говорю, подождите. Он говорит, какой подожди? Ты на сутки сейчас поедешь. Если ты сейчас не подпишешь эти бумаги, ты прямо сейчас поедешь на сутки. Ты будешь там сидеть столько, сколько я захочу, а за это время я нарисую сам эту бумагу, и ты все равно пойдешь в суд. А суд вообще рассмотрит без твоего участия. Вот ты все равно туда пойдешь. Ты сейчас должен подписать, и все будет хорошо. Вот, я говорю, ну ладно, я подпишу. Вот одна из бумаг, которую я подписал 23 числа, это и было это официальное предупреждение, которое мне должны были выдать тогда, и только после выдачи того, этого документа, мой первый залет уже расценивался бы как
Кратеры слумачим. 23 красовика 19 года у хлопца была первая комиссия. Ему повинны были вынести официальное попереджение, у яким он повинен был расписаться. Без этого складника другая комиссия, а затем накирование у суд немагчимы. Зрозумели?
Вот, говорит, значит, мы сейчас едем в суд. Мы ехать будем на троллейбусе. Зайцем. Вот, талончики мы вам не купим, но вы будете ехать со мной, если контролер заходит, вы просто от меня далеко не уходите. Все будет хорошо. Приедем в суд, вы не должны убегать никуда, ни в троллейбусе, ни когда будем идти. Вы придете в суд, вы будете говорить да всему, что вам скажут на суде. Потому что если вы хоть что-то скажете не так, хоть что-то будете отрицать там, или, ну, в общем, будете с чем-то не согласны, то там будет сидеть прокурор, на этом суде будет присутствовать, хотя его там не было, я вам скажу, который запросит для вас 15 суток, чтобы вы никуда не сбежали, и вы будете там сидеть, а вам, короче, все равно сделают так, что вы отправитесь, и уже без вас все рассмотрят.
Ну, з іншого боку, Кузякін переконував хлопця, що їх 100% не накерують у ЛПП після суда.
Поскольку нам Кузякін пообіцяв, що і ви все признаєте, вас признають, що ви повинні в ЛТП поїхати, але я вам обіцяю, що ви, якщо ви все зробите красиво і гладко, щоб у мене не було питань до вам, то ви туди не поїдете. Ви, головне, більше не залітайте ні одного разу. И вы, в общем, вот на второй комиссии так вот годик проживете там, и, в общем, вас вообще забирать никогда не. И мы сначала изначально поверили. А точно? Он такой, точно, что я врать вам буду там? Вот так вот. Я начал гуглить в интернете. Думаю, что-то мне это попахивает чем-то не тем. Думаю, ну не может быть такого. Говорю, ну вторая же комиссия, это однозначно, как мне тот же участковый когда-то говорил. Я позвонил участковому, говорю, так и так, говорю. Да не, никто тебя не направит, он говорит. Не, кто тебе сказал, что не направит? Кузякин, слушайся его, все будет хорошо. Никто тебе ничего не направит. Типа, ты главное соглашайся и делай все, как говорит Виталий Иванович Кузякин. Я говорю, все, хорошо, понял, а беспокойство на душе все равно есть. И тот, который со мной сидел сдержанно, он тоже этим заинтересовался. И он говорит, давай вместе. Мы нашли в интернете, значит, сайт Spring 96. Вот. Посмотрели там про ЛТП и вот решили позвонить. Позвонил и говорит: слушай, нас все-таки милиция обманывает там. И как бы говорит, все, он говорит, я буду там. Он говорит, я не буду соглашаться, и все. Я не знаю, честно говоря, как прошел его суд. Вот, потому что меня специально отвели еще в другое крыло суда, чтобы я точно не мог ничего услышать. Вот.
Что было на суде?
Вот, когда я зашел, мне говорят, вы согласны с постановлением из милиции? Я говорю, нет, не согласен. Вот в этот момент я уже видел, как у него лицо скривилось сразу. То есть он этого явно не ожидал. То есть я не подавал до самого последнего конца вида, что я вот как-то...
Задумали что-то не то.
Да, да, да. То есть я был просто вот, ну, никогда не подкопаться. Начали меня говорить про административные мои, которые были. Я сказал, что не все из них, говорю, на самом деле такие были. Я говорю, меня иногда просто заставляли написать, угрожая чем-нибудь. Говорю, у меня, возможно, не набралось бы необходимого количества, чтобы отправиться на комиссию.
И тут я хочу зарабить отступление. Якое люстрою, як часом можно зарабить административком?
Я не буду отрицать, я действительно попадался именно в нетрезвом виде. По-разному было. Один раз меня вообще задержали, но правда тогда не написали, что я был пьяный. Но тогда же дали административку все равно, административное правонарушение. Я заплатил штраф, хотя я не за что было. Я стоял на метро Каменная Горка недалеко от дома, и двум сотрудникам милиции показалось, что у меня расширенные зрачки. И они меня только на основании этого задержали. Я просидел всю ночь в ГОМе 2 Фрунзенского района. Вот. И на утро, когда пришел их начальник, он им сказал, сотрудникам этим, я подошел в трубочку, у меня по нулям, я не был пьяный. Он им говорит, как вы объясните человеку, вот, которого вы сейчас держали на суд, за что он вообще-то тут сидел? А мы что-нибудь придумаем. И, короче, я не знаю, о чем они дальше там разговаривали. Они приходят ко мне и говорят, вот распишись тут в протоколе. Я вижу, ругался на цензурной брани в общественном месте. Я говорю, вы знаете, я стоял, я не ругался, я наушники слушал. Я вообще никого не трогал. Они говорят, ну распишись, ты получишь минимальнейший штраф. Тебе ни сутки не дадут, ничего. Минимальнейший штраф и все. Я говорю, я не буду подписывать, потому что я не ругался. Но если ты не подпишешь, тогда мы сделаем на тебя статью, типа ты не повиновался нам, сопротивлялся, когда мы тебя задерживали и все остальное. И вот они меня вот этим то, что запугали, и ты поедешь вообще на сутки. А я там на тот момент ни разу не был. Мне было страшно, я подписал, я заплатил потом штраф ни за что.
Але вернемся до суда.
Судья показывает, вот это вот вы подписывали 23 числа. И тут я говорю, нет, я это 23 числа не подписывал. Говорю, я это подписал сегодня. Тут же начинает вмешиваться Кузякин. Судья говорит, подождите, пожалуйста, сейчас мы выслушаем ваше возражение. И дальше говорит, то есть вы утверждаете, что вы подписали сегодня? Я говорю, да, я подписывал сегодня. У меня год назад была другая подпись. Я сегодня своей подписывался новой подписью. То есть даже вот здесь деталь есть такая вот. Ну и плюс, ну, это можно проверить, в принципе, да? Экспертизы всякие все-таки есть. Я расписывался еще на тепленькой бумаге с принтера. Говорит, хорошо, а теперь суд выслушает возражение, как бы, истца. И он говорит, что нет, он подписал тогда это, вот, вот 23-го, как и написано.
Не будем спыняться на всех околичностях, але судовое поседжение перенесли на інший день. Хлопец проконсультовался с весной, ну и кратей у ЛПП его не накировали после другого суда. Але что было одразу после того, как он вышел в зале суда, тады разом с Кузякиным?
И, значит, вот когда мы выходили, просто у него было настолько искаженное лицо, что я просто боялся, что он в суде начнет меня, не знаю, бить. Вот реально. Он был похож на Фредди Крюгера. И когда мы вышли сюда, у меня реально, у меня были ватные ноги, у меня сердце билось, звон в ушах стоял, потому что я реально боялся. Я просто чувствовал физическую угрозу. Хотя, как бы, он меня не трогал. Я просто боялся, что все-таки он мне просто припечатает где-нибудь об стенку. И он так спокойно начинает говорить, но жестко. Типа, ну ты очень зря это сделал, ты очень об этом пожалеешь еще. Земля круглая, ты нигде не скроешься, и, ну, ты очень зря это сделал. Он сказал, знаете, какую фразу, вот, которая меня действительно напугала? То, что мне надо ходить и оглядываться. Но вот когда я даже сегодня выходил из дома, я действительно, я хожу, оглядываюсь, но мало ли что, а вдруг участковый бежит и говорит, что ж ты нас подвел-то, а? Мы что с тобой договаривались не на это.
А теперь до Сергея. Агульное с Игорем то, что он вырешил отстоивать свои права и оборонять себе.
На этом же заседании, которое было, исправить ошибку в решении суда. я еще так удивился, что за ошибка в решении суда. Это, оказывается, то, что у меня было написано, что в ноябре 2019 года, после того, как я неоднократно был предупрежден о невозможности нахождения в нетрезвом виде, что якобы у меня было задержание в нетрезвом виде и было вынесено решение суда о наказании административном меня. Я написал это все, все это я написал в апелляционной жалобе, что не было задержания. Ну, в итоге, потом суд рассмотрел, что это действительно ошибка, что никакого задержания у меня в ноябре не было, что и ни решения суда в ноябре наказать меня не было.
Ко мне обращались люди, которых забирали из квартиры. У нас нет сухого закона. И когда пишут, что состояние алкогольного опьянения и выгляде оскорбляющее человеческое достоинство, там обязательно и стоит, и то, и другое должно быть. Человека забирают из квартиры, да, он выпил. Но он сидит, никуда не ходит, дома выпил и отдыхает. Приходит к нему, забирает, заставляет и вытрезвить. Такие случаи не раз бывали. Но это если милиция хочет использовать на каких-то своих целей. Но это используется, ну, незаконно. Это надо обжаловать. Если своевременно обращаются, да, мы помогаем. Если человек грамотный, знает свои права, то были случаи, когда вот после моего семинара, там как вести, человека задерживает, он говорит, имею право на звонок. А ты что, грамотный, грамотный? Он идет выпивший, никого не трогает, прилично одет, идет домой. Тут нет сухого закона. Но они увидели, что он выпивший, надо план по штрафам. Существует, надо обобрать. Они говорят, ты грамотный, грамотный, ну тогда иди, больно тебя трогать не будем. А так это очень часто незаконное задержание. Люди просто не знают своих прав, не умеют защищаться.
Сергей звернувся до реабілітації і працював з психотерапевтами. Ён підкреслює, що менавіта так чоловік може вилікуватися.
Ось існує система ЛДП. У вас був шанс туди потрапити. Чому ви всіми силами змагалися і не хотіли туди трапити? Тому що держава каже, що ЛДП – це лише внутрішня профілактика, вона допомагає людям.
Врачи, психотерапевти, які працюють с людьми, страдающими алкогольной зависимостью, буду уже говорить сугубо таким техническим медицинским языком, сами говорят на курсе лечения, реабилитации, которые работают в городской клинической наркологическом диспансере, все врачи и специалисты, у них спрашивают сами люди, которые пришли лечиться и просить помощи в лечении, которые хотят уйти на нормальную жизнь. Они спрашивают, как вы считаете, ЛТП надо вообще, какой вот, ну, хотя бы процент. Они говорят, максимум 1% пользы в ЛТП. Это просто ужасно, вот сами врачи говорят даже. Ну а люди, которые там побывали, естественно, они говорят, это просто край запредельный. Хуже, чем в тюрьме. Говорят, там отношение просто скотское. А вот человек, кстати, был там тоже на реабилитации. Он был уже в ЛТП. Он решил бросить пить, все, и пошел на курс реабилитации. Он сказал, тебя просто за человека не считают, тебя просто, извиняюсь за выражение, в дерьмо пускают целый год.
Нас за людей не считают. Когда им удобно, они говорят, вы больные. Когда им неудобно, они говорят, ну какие вы больные. Вы там пьяницы.
ЛТП, еще раз скажу, что ничего не даст, кроме озлобления людей. Я видел очень достаточно людей, которые были в ЛТП, и что с ними потом? Они просто обозленные на весь белый свет. Да, они идут кто-то работать, кто-то продолжает пить. Но у человека уже просто глаза волчьи становятся, натурально. Человеком часть совсем другой, не такой человек, который был раньше. И у всех одно и то же. Говорят, себя за человека там не считают.
Людей лишают воли, якобы лечебные, а там их не лечат. Просто изоляция. Изолируют, и такая тенденция, вот люди обращаются, ну, залетел один-два раза, человек залетел, но он учится, работает, должность занимает, но его приходят и отправляют в ЛТП. И даже вот судьи тайно так подсказывают, что их многих достало это, лишат людей свободы.
Дело в том, что это, грубо говоря, узаконенное рабство, либо незаконное какое-то лишение свободы. Как можно человека за административное правонарушение лишать свободы? Это лишение свободы, по сути.
Ну, там же на год, 10 и так, или на полтора года.
Хорошо, ну, там добавляют, при нахождении там могут добавить даже за условные проступки. Человек отсидел, допустим, трое суток, находился в нетрезвом виде, отсидел трое суток. Второй раз он попал, допустим, заплатил штраф. Есть решение суда, он оплатил штраф. Третий раз попал. После этого его цепляют еще раз, проходят две комиссии и вот отправляют. То есть он, как говорится, искупил тем, что находился там на сутках. Штраф заплатил в зависимости от того, какую меру принял на административное правонарушение суд. Ну, а в итоге эта административка перерастает в уголовную статью.
А что вы могли порадить людям, которые опынулись в такой ситуации, что начинают катиться по этой дорожке, ну, по шляху накирования у ЛТП, то есть там первой комиссии, милиция звернула увагу?
Во-первых, обращаться к специалистам, юристам. Ну вот, в частности, я могу порекомендовать обратиться в правозащитную организацию «Весна». Там действительно хорошие профессиональные юристы. Обращаться к ним по юридическим консультациям. А если вопросы по здоровью, то лучше обращаться к специалистам, именно врачам, а не представителям РОВД, которые в ЛТП направляют, и не являясь при этом медиками. Ну, у них такое указание, все в ЛТП. А обращаться именно к врачам-профессионалам, наркологам. Они помогают очень неплохо.
С Сергеем нам удалось поразмовлять, коли он чекал свою дочку с занятка у бассейне. Он планует протягивать працавать и проводить час со своей семьей, а потом сняться с некого там улику. С Игорем, сподіюся, так само все будет добре, потому что после его суда мы не бачилися, але он моцно дякував за поддержку. Ну а с тими героями, которые уже отсидели у ЛПП и голосы, которых вы сегодня почули, сподіюся, что они не обозлилися на весь белый свет и распочали курс реабілітації з справжніми врачами, коли у гэтым була необхідність. А у мене дагэтуль не укладаецца ў галаве, як так сталася, што ў Беларусі дагэтуль існуе такая сістэма, як ЛПП. Спадзяюся, вы даслухалі да канца гэты выпуск і, магчыма, задаліся тым жа самым пытаннем. Ну а на гэтым я з вамі развітваюся, жадаю ўсім плённай працы, якую вы самі сабе выберыце. Ну і таксама здароўя. Бывайце!